Ольга Канделла. Яд в его крови. Глава первая. Посланники Раанхара приехали на закате. Я завидела их еще издали. Окна в облюбованной мной башенке выходят как раз на запад. С запада же несет свои полноводные потоки река Ашур, быстрая и ретивая, как северный ветер. Ее воды подходят почти к самым стенам замка. А во время весеннего половодья и вовсе норовят облизать серый многовековой гранит. Но каждый раз досадливо отступают, так и не добравшись до желанной добычи. Сегодня же по быстрым водам Ашура скользила чужеземная ладья. Паруса ее были красными и почти сливались цветом закатным солнцем, окрашивающим Ашур в мете бронзу. В наши края редко заезжают гости. Некогда плодородная и богатая живностью земля, принадлежащая моему отцу, в последние годы оскудела. Поля почти не плодоносят, из лесов ушло зверье. А следом разбежался и люд. Подались соседние уделы в поисках лучшей жизни. И даже воды всеблагого Ашура, некогда полные рыбой, уже не в состоянии прокормить всех обитателей этих земель. Остался лишь родовой замок, чей камень по-прежнему тверд и прочен, а стены надежны. И пусть дела идут плохо, но другого дома у нас нет. Да и вряд ли отец когда-нибудь решится оставить родовое гнездо. Слишком много воспоминаний связано с этим местом. Слишком много надежд и чаяний. И я знаю, что родитель мой все еще тешит себя мечтами возродить былое величие Туэнга. Еще немного полюбовавшись на изящную ладью, я подхватила юбку и поспешила к узкой винтовой лестнице. Наверняка отец станет меня искать. Все же гости пожаловали. А значит, непременно придется явиться в приемную залу. И выглядеть при этом необходимо подобающе. Уж точно не босой и простоволосой. Внизу меня поймала раскрасневшаяся нянька. «Катара, где тебя носит? Все ноги себе сбила, пока отыскала!» Пробурчала Аньяш. И, подхватив меня под локоток, спешно потащила к покоям. Следующие полчаса мы на пару с обеспокоенной нянькой пытались привести в порядок мои непослушные волосы. Длинные, тяжелые и при этом гладкие, как шелк. Они совершенно не хотели укладываться в традиционную прическу. Да еще нянька изрядно нервничала. И обычно цепкие руки ее тряслись. И сине-черные локоны выскальзывали и падали мне на плечи. «Вот же ж напасть!» Причитала она под нос. «Уже столько лет гостей не было, а тут...» «Сами посланники Раанхара нагрянули. Хоть бы проездом. А то ж...» Гребень выпал из рук пожилой женщины, и она нагнулась, чтобы поднять вещицу. «А то что?» Полюбопытствовала я, глядя, как нянька неловко шарит под туалетным столиком. «Кто такой Раанхар?» Я, конечно, представляла. Его знаки отличия на алых парусах узнала без труда. Но все же хотелось услышать, что поведает Аньяш. Она-то поболее моего живет, на этом свете. «Что-что?» – вновь пробурчала няня. И кряхтя поднялась с колен. «От посланников Раанхара добрых вестей не жди!» «Или цветок смерти проснулся?» «Или...» Она не договорила. В дверь постучали. И, дождавшись позволения войти, на пороге возник поверенный отца. «Господин Киени просит вас спуститься в приемную залу», – коротко сообщил он. Аньяш мигом собралась, и руки ее проворно запорхали над моей прической. На нижний этаж спускались в гнетущем молчании. Шедший впереди поверенный выглядел напряженным. Спину держал ровно, словно палку проглотил. Пока мы преодолевали длинный коридор и лестницу, он ни разу не обернулся и не обронил ни слова. Лишь бросил мимолетный взгляд на Аньяш и так крепче сжала мою ладонь, словно подбадривая. Приемный уже ждал отец. Гости расположились там же, четверо стражей в черных доспехах и тщедушный седой старик в расшитом золотом хитоне. Руки его были унизаны множеством браслетов, массивных, украшенных драгоценными камнями, и совсем тонких, как нити. И все они слегка позвякивали при движении, неминуемо привлекая к себе внимание. Я оторвала взгляд от богатых украшений старца и еще раз посмотрела на стражей. Судя по тому, что они не переоделись с дороги, задерживаться надолго не собирались. Значит, и впрямь по делу. Лица у всех серьезные, собранные. И стоило мне войти, как все взгляды сразу обратились ко мне. Я почувствовала себя неловко, смущенно переступила с ноги на ногу и повернулась к отцу. Тот от чего-то был бледен, кусал пересохшие губы и нервно перебирал пальцами по спинке высокого кресла. Внутри кольнуло беспокойство. Неужели цветок смерти и правда проснулся? Опять? Но ведь в прошлый раз уничтожили все побеги. Откуда ему взяться в наших краях? «Это моя дочь Катара», — представил меня отец, обращаясь к старцу. Я вежливо склонила голову в знак уважения. Старик подошел ближе, звякнув браслетами, и внимательно вгляделся в мое лицо. Глаза у него оказались на редкость яркими, голубыми, словно небо в погожий летний день. А на губах играла мягкая улыбка. Кажется, он единственный из всех не хмурился и не нервничал. Гость аккуратно взял мою руку, сжал меж своих морщинистых ладоней, сухих и теплых. Странно, но от этого простого прикосновения я почувствовала себя спокойнее. Внутри появилась нерушимая уверенность, что этот человек – друг, и ничего плохого мне или моим близким он не сделает. «Меня зовут Тар Сириш. Я ведающий. Ты можешь доверять мне и ничего не бояться, дитя», так же мягко произнес старец и обратился уже к отцу. «У вас прекрасная дочь, господин Киени, красивая, здоровая и полная сил. Ее аура чистая и незамутненная». «То есть она подходит?» Отец тяжело сглотнул, а во мне вновь забилась тревога. «Подхожу? Для чего?» «Я не могу вам ответить. Девушку необходимо проверить на камне жизни». И то его ответ нельзя принимать за непреложную истину. Конечное решение всегда остается за Раанхаром. Ведающий повернулся к одному из стражей, и тот протянул сверток. Тар Сириш аккуратно перенял его. Развернул тряпицу. Внутри оказался ларец, каких я прежде не видывала. Сработанный из темного лакированного дерева, с тончайшей нитью позолоты по краю, инкрустированный алыми рубинами и россыпью мельчайших изумрудов. Невероятно красивая, мастерская работа. Я глядела на ларец, словно завороженная, понимая, что не могу оторвать от него глаз. Взгляд буквально приковал к гравировке на крышке, неуловимо напоминающий все тот же знак Раанхара. Меч, вонзенный в сердцевину распустившегося цветка. В горле же встал ком, что и слова не вымолвить. Отмерла я лишь, когда меня подвели к столу, на который водрузили ларец. Что я должна делать? Язык слушался плохо, и оттого вопрос вышел тихим и невнятным. «Не бойся, дитя мое, от тебя ничего не требуется. Это всего лишь обычная проверка, ты ничего не почувствуешь», — проговорил старик. Голос его был на диво умиротворяющим и каким-то убаюкивающим. Так и тянуло довериться и не возражать ни словом. Ведущий повернул ключ в замке и откинул крышку. Внутри впрямь оказался камень. Округлый, словно выпуклая линза, темно-зеленого цвета со светлыми прожилками, складывающимися в причудливый узор. В целом ничего примечательного. Но сердце отчего-то застучало тревожно. Словно сейчас происходило что-то неизбежное, что-то способное раз и навсегда изменить мою жизнь. Старец потянулся за моей ладонью. Я же решительно тряхнула головой, выгоняя туман из сознания. Испуганно отдернула руку. «Что за проверка? Зачем она?» — спросила резко и тут же прикусила язык. «Отец точно не одобрит такого поведения», —